Транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением. Политик, экономист Андрей Нечаев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И начнем мы сразу с завышенных ожиданий, судя по всему, или, по крайней мере, с напряженного ожидания, которому предала сейчас вся страна, потому что завтра президент Владимир Путин вроде бы собирается выступить с телеобращением и что-то сказать про пенсионную предстоящую так называемую реформу. Вот какие у него есть варианты вообще?
Ну, я, вероятно, один из тех немногих, кто никакого трепета по этому поводу не испытывает.
А почему?
Ну, потому что мне кажется, что это все-таки такой дурно разыгрываемый спектакль, что вот президент был совершенно не в курсе, что там правительство предложило, какую-то пенсионную реформу, он вообще, если верить Пескову, вообще и знать-то про нее даже не знал, просто вот как-то случайно совершенно услышал. И, конечно, он нам сам уже рассказал, что повышение пенсионного возраста ему не нравится, но, собственно, кому оно может нравиться. Совершенно понятно, что эта пенсионная реформа с ним обсуждалась и неоднократно, она готовилась довольно давно и долго выбирали, собственно, момент. Как мы помним, тут и президентские выборы прошли, и чемпионат мира случился, и даже на каком-то этапе он был удачным, и поэтому можно было позволить себе граждан расстраивать.
Я прошу прощения, а давно это сколько лет вообще? Как давно?
Нет, вообще тема повышения пенсионного...
Тема, понятно, существует уже очень много лет.
А вот тема этот... повышения пенсионного возраста в принципе на уровне не просто экспертом, а правительством, она обсуждается, ну, уж лет 5 точно. Вот такие конкретные как бы очертания, тоже эта тема возникла не вчера, она обсуждалась еще до выборов, но президентских выборов, но понятно, что, конечно, это неприятное для всех решение не анонсировалось тогда. Понятно, что сейчас президент, его администрация, ну и правительство, конечно, тоже, так или иначе мониторили ситуацию, степень остроты протестов, степень их массовости. Но при этом, что мне это крайне не нравится, вот, скажем, моя позиция, которую поддержал политсовет нашей партии, мы приняли заявление специальное, я был одним из его авторов, где мы написали самое главное, что это не реформа, это разовая акция, которая позволит сэкономить там энное количество рублей на протяжении нескольких лет, но мы ничего не меняем по сути в пенсионной системе. Значит, ситуация воспроизведется через несколько лет по мере ухудшения демографической ситуации опять. Так давайте мы все-таки сначала, может быть, в экспертном сообществе, на уровне гражданского общества, обсудим, какую мы хотим иметь пенсионную систему.
Не, ну а что обсуждать, если денег нет, дыра есть, и надо ее заткнуть сейчас?
По поводу денег нет, я много статей написал и интервью дал. Вот сейчас вообще нет никакой проблемы с деньгами. У нас бюджет профицитен. Полтора месяца назад Госдума утвердила поправки к федеральному бюджету с профицитом. До этого, ну, то есть доходы превышают расходы на 0,5% ВВП. До этого он был утвержден год назад, чуть менее года назад, с дефицитом 0,5% ВВП. И никому это не казалось никакой драмой. Все было как-то абсолютно спокойно, и правительство излучало стопроцентную уверенность в своей правоте, а Дума радостно и, по-моему, почти единогласно все это одобрила. То есть 1% ВВП у нас как бы есть в запасе, в кармане. Дальше. Кто сказал, где в Библии, Талмуде, Коране написано, что бюджетное правило должно быть нефть $40 за баррель, а все, что сверх, идет в фонд национального благосостояния. Сейчас нефть $72-73 за баррель. Вот я не к тому, что там вот давайте быстро все потратим, спасибо Боже, я не член партии больших трат. Но почему 40? Ну, а давайте 50 сделаем, еще у нас 23 останется в запасе. И это больше триллиона, который, собственно, из федерального бюджета, вот в целом субсидии на покрытие дефицита пенсионного фонда там где-то 2,3, но там материнский капитал, герои и еще разные направления.
Все тратится на это.
Это все идет через пенсионный фонд, это финансирование. Собственно, на доплату к пенсиям, вот на сами пенсии, обычные пенсии рядовых граждан, не героев, значит, там 1,2 триллиона примерно из этих 2 и 3. Какие проблемы этот триллион найти? Никаких. Он лежит вот просто на поверхности.
И что?
Поэтому сейчас рассказ о том, что деньги кончились, может быть, хотят на что-то другое потратить.
Ага.
И это я сейчас не беру такие больные темы, как там, давайте повысим эффективность бюджетных расходов, не дай бог.
Давайте коррупцию как-нибудь.
Там как-то снизим процентов на 15,
нет,
например.
До такой бестактности мы не дойдем.
Я понимаю, что это бестактные предложения. Но вот такие макроэкономические, которые я сейчас озвучил, я еще могу пяток озвучить. И не я один, и Кудрин озвучил неоднократно, и другие эксперты. То есть сейчас никаких проблем нет. Нам рассказывают, что, и правильно рассказывают, кстати, что к там, условно 30-му году, может быть, к 32-му, может быть, к 33-му, но где-то вот в это время, между 30-м и 40-м, у нас будет неблагоприятная демографическая ситуация, будет примерно на одного работающего, один неработающий. И тогда действительно солидарная пенсионная система не дееспособна.
Ну, 30-й год, в общем-то, не очень за горами так, если...
Он, конечно, не очень за горами, но все-таки до него 12 лет. А если это, дай бог, случится, например, в 33-м, так целых 15. Почему сейчас такая вот ажиотация?
Почему?
Давайте мы, вот еще раз говорю, сядем, выработаем концепцию пенсионной системы. Как мы будем развивать, как весь мир делает? Не как наше правительство, которое его угробило. Как нам развивать накопительную систему, которая является страховочной к солидарной, если мы понимаем, что солидарная не будет работать? Как нам ее налогово стимулировать? Как государство будет ее финансировать? То есть нарисуем нормальную работоспособную модель пенсионной системы. Давайте потратим на это, ну, например, 1 квартал, не так много.
Немного. А почему?
Совершенно нет необходимости повышать пенсионный возраст по бюджетным соображениям, образно говоря, завтра.
Так хорошо.
Что
а тогда почему
делать?
Действительно такая ажидация, и почему вот прямо отечество в опасности все вот немедленно...
Могу только подозревать, что откуда? Хочется потратить деньги еще на что-то.
На что?
Ну, например, на майский указ президента, который... Тут, знаете, какой-то когнитивный диссонанс, вот прям такой...
Бух.
Классика. Те же люди, которые его, собственно, сочинили, да, понятно, что это же коллективное творчество, они теперь ужом извиваются, чтобы найти деньги на его выполнение. Отсюда и вот эти такие креативные идеи Андрея Ремовича Белоусова, давайте там излишки отберем. Отсюда повышение НДС. Кстати, кстати, к вопросу о деньгах. 660 миллиардов рубликов в следующем году повышение НДС принесет. Как денег нет? Куда же делись-то? Или денутся? Поэтому это все для слабонервных и слеповерящих.
Ну так, а вывод мы какой силой из этого делаем? Что? А, что?
Нет, значит, вот мой вывод, что давайте разрабатывать концепцию нормальной пенсионной системы.
Не, ну ее уже не разрабатывают. Уже проехали.
Пока еще закон не принят. Вот если бы президентом, не дай бог, был я бы завтра вышел и сказал, да, что, собственно, он, наверное, скажет в той или иной форме, и чего ждут. Да, ребята молодые, горячие.
Погорячились.
значит, садитесь еще, берите умных людей, сажайте. Не вот эту профанацию, которую устроили в Госдуме под названием, значит, думские чтения, где нагнали людей, они там сидели в айфонах, играли в разные игры.
Потом прям согласились.
Много, да, там было кадров оттуда, угу, очень таких забавных.
Нет, некоторые спали еще.
Да, некоторые даже и уже в айфоны не играют. Это не надо, такого не надо. Давайте как бы нормально и ответим еще ответим в рамках этого обсуждения на побочные вопросы. А что будет с рынком труда? А что будет с молодежной безработицей, которая 18%, и которой мы сейчас создаем дополнительную конкуренцию в борьбе за рабочие места? А что будет с пенсионными льготами? Мы пенсионеров отберем дважды, а не будем им платить пенсию, и б, отнимем у них льготы.
Я, кстати, мы сейчас паузу
был
сделаем.
Первым, кто об этом заговорил.
Сейчас мы продолжим. Мы сделаем очень маленькую паузу. Это Андрей Нечаев в программе «Особое мнение». Сейчас вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Да?
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Андрей Нечаев, политик-экономист, который спрашивает, нет ли у нас здесь Wi-Fi. У нас нет здесь Wi-Fi на ближайшие полчаса.
Ага.
Совершенно точно. Потому что вот еще столько...
В следующие полчаса вот есть у меня самого.
В следующие полчаса разберемся. Тем не менее, вот из всего того, что ты объясняешь сейчас, да, это все очень логично, цифры там... Вот,
это я рассказываю, столбиком, что надо, да, было бы, как мне кажется, сказать президенту Владимиру Владимировичу завтра, ну или когда он собирается что-то сказать.
Это не объясняет вот каких вещей. Это не объясняет, например, почему в таком случае... Такая паника, такая нервная почва по поводу реакции людей на вот это все. Потому что зачем так рисковать, если видно, что все недовольны, что люди готовы выходить на митинги, люди просто нет там ни одного, я не знаю, ни одной лавки, заваленки автобуса или там телефонного разговора, где люди бы не говорили, какое безобразие, какие все гады и сволочи, с одной стороны. И тогда вот зачем вот это вот все? И зачем себя тогда загонять в такую... А если это все не важно, тогда почему такая паническая реакция власти на реакцию людей?
Ну, во-первых, то, что я уже сказал. Видимо, есть желание потратить деньги на что-то другое.
А какие, кстати, варианты, кроме майских указов, еще? Ну, Сирию же мы не рассматриваем в этом ряду.
Какой-то аналог Крымского моста, как мы знаем, там собираются строить. Какую-то скоростную трассу в Чечню, святое место, совершенно невозможно там без скоростной трассы.
Никак невозможно.
Никто не свернул военные действия в Сирии. Угу. Там нам долго рассказывают, что это все бомбы из запасов. Мы видим, запасы рано или поздно там надо будет пополнять. То есть тяга к мегапроектам никуда не делась.
То есть это все на красивую жизнь, в общем, строго.
Это все на красивую...
Ну, это же красивая жизнь, да.
Это не красивая жизнь. Вот когда через там реку Лена, мост, где людям просто он необходим для жизни, не для красивой жизни, а просто для жизни, его как-то не строят. А вот там Крымский мост в тяжелейших геологических условиях, нелепо дорогой. Вот он почему-то был жизненно необходим, хотя вообще-то никто не мешал ездить по железной дороге, как мы, многие поколения, отдыхавшие в Крыму, ездили летать на самолете. Поэтому этот мост, это, в общем, не была такая экономическая острая необходимость. Ну, вот геополитическое, чисто геополитическое решение. Так же, как и не к ночи помянутый чемпионат мира, при всем удовольствии, которое, конечно, мы, болельщики, получили от того, что, ну, особенно те, кто ходил на стадион, те, кто смотрели по телевизору, в общем, довольно все равно, откуда его смотрели.
Особенно те, кто гулял по Никольской улице, весь такой красивый из себя, тоже ничего.
Вот, но тем не менее, короче говоря, вот эти вот тяга к этим мегапроектам, она никуда не делась. Во-вторых, де-факто правительство угробило накопительную пенсионную систему 4-кратным уже, по-моему, да, или 5-кратным замораживанием. Сейчас надо предпринять ужом извиваться для того, чтобы какие-то льготы предложить, какие-то серьезные мотивации предложить, типа там реального софинансирования. Не вот это вот лунное, который был там до 12 тысяч в течение года, что-то там вносили. Для того, чтобы опять возродить интерес к ней, веру и так далее. Потому что она, как мне представляется, и эта практика всего мира подтверждает, палочка-выручалочка. А здесь иллюзия легких решений. Ну хорошо, один раз отмучились, и повысить-то ведь не надо, а там года. А вам, дамам, на 8, ну, в нынешнем варианте, значит, нам, ну, я, слава богу, успел обмануть государство и выйти на пенсию до этого, вот, а нам на 5, это такое брутальное повышение, это радикальное. Ну, я думаю, что логика очень простая. Ну, ладно, один раз отмучаемся, и... А вот и-то как раз, о чем я-то толкую,
не предлагаю.
А и-то не получается.
Понятно.
И-то лет на 5-7... А через 7 что, после нас хоть потоп, или опять повышать будем, или что?
Ну, хорошо, вот это все происходит не просто же там на зеленой лужайке и в розовом цвете, а это происходит на фоне вот этих самых санкций, теперь же американских. Можешь объяснить по-простому? Вот уже нужно бояться этого? Вот того, что вступило в силу вчера, и особенно того, что они обещают через 90 дней, и там говорят прям вообще, и там и финансы, и всякие нефтяные, и всякие информационные проекты, и все на свете.
Рассказываю. Я чувствую, что народ наш уже запутался,
да.
и даже такие вот высоко продвинутые девушки, как ты, тоже уже путаются.
Ну, так естественно, значит, запутаешься
есть,
тут.
Есть разные там группы санкций, скажем так.
Да, это понятно. Вопрос же в том,
не,
чего бояться.
Не, так я вот рассказываю, чего бояться-то. Сейчас как раз ровно и об этом. Вот те санкции, которые вступили сейчас, это санкции администрации, ну, в лице Госдепа, в исполнение американского закона 91 года о борьбе с химическим оружием.
Ну, это за Скрипалей.
Да. В ответ на отравление Скрипалей, которому, как считают американцы, значит, причастны России, сейчас не будем эту тему разбирать, там, собственно, набор этих санкций был задан самим этим законом, там все прописано. Они даже не все использовали. Например, там санкции на космос распространяться не будут. Еще там целый ряд санкций. Это санкции такие...
Ну, как-то в подвешенном состоянии.
Косметические.
Авиаперелеты.
Да,
извините,
но пока,
за кого
пока
бур
нет.
Находится. Да.
Это все-таки санкции косметические относительно. И то, что будет там через 3 месяца, это та же самая история. Если Россия не выполнит требования руководства России по допуску инспекторов, ну, то, что вот все, что в этом американском законе прописано, не буду его повторять, то они примут дополнительные санкции. Но это все-таки не самые страшные санкции. Вот действительно мало не покажется, если будет принят закон, внесенный покойным сенатором Маккейном, и не помню фамилии, его, значит, демократический коллега, сенатор-демократ, что, кстати, бывает довольно редко, и что сильно повышает шансы на то, что этот законопроект пройдет. Вот там он тоже есть, как бы там в разных вариантах, от самых жестких, а-ля иранские санкции, ну, антииранские, когда запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, замораживание зарубежных авуаров и так далее. Это будет действительно, вот это будет реально больно. Ну, и там дальше более мягкие варианты, но пока все говорят о том, что, скорее всего, примут две болезненные для нас вещи. Первое, это запрет на вложение в российский госдолг. Правда, отчасти рынок это уже отыграл. Вот российские государственные долговые бумаги, так называемые ОФЗ, облигации федерального займа, они падают уже где-то месяца 4 после того, как первый раз эти слухи пошли, что такого рода санкции будут, иностранные инвесторы их скидывают. Ну, есть как бы там разные оценки. Наиболее оптимистичные из того, что я встречал, что скинут где-то еще процентов 10. В основном американские держатели. Просто было доли нерезидентов вот, в российском госдолге, рублевом, мы рублевом говорим.
Угу.
Это, кстати, вот, ну, очень смешно. У нас все время, знаете, такие дискуссии ватные идут. Мы держим наши деньги в американских ценных бумагах.
Проклятых американских.
Дорогие товарищи ватники, хочу вас успокоить отчасти. Американцы держат свои деньги в наших ценных бумагах. Это нормальная общемировая практика. На целых 719 миллиардов рублей это вложение американских инвесторов в российские ОФЗ. В целом было 34% нерезидентов, сейчас сократилось до 28%. Ну, считают, что еще процентов 10 скинут.
Вот ровно по этим причинам.
Да.
Санкционные.
Да. Да, если вот такого рода санкции будут приняты.
Но это звучит очень абстрактно все-таки для
это
рядового
не человека. Эта абстракция выльется в следующее, что Минфину надо будет занимать тогда эти деньги на внутреннем рынке. Ну, больше другие не хотят. Значит, соответственно, ставки вырастут. Вот самая оптимистичная оценка, которую я встречал, что она может вырасти где-то на 1-1.5%.
И это значит?
Ставки заимствования. Это значит, что частному бизнесу, в первую очередь, ну, даже госкомпаниям придется на этом рынке потесниться. Понятно, что когда выходит такой заемщик, как государство, в лице Министерства финансов, ему дают первому. Значит, для того, чтобы какая-нибудь частная компания «Пупкины братья» тоже могла разместить свои облигации и получить деньги, необходимые для развития. Им надо какую-то премию заплатить по отношению к ОФЗ. Но если ОФЗ подорожает, значит, и премию еще надо, значит, заимствования станут дороже. Значит, это будет сдерживать экономический рост, ну, а это дальше там бюджет, рабочие места и...
То есть, вот будем вот так киснуть,
и всякое прочее.
Как кисли в Иране, например, многие годы, да? Это получается?
А?
Это нас ждет? Вот это вот закисание такое медленное, как это годами в Иране происходило, там еще где-то происходило.
Ну, мы и так, и без санкций-то не особо росли, а болтались вокруг нуля. Поэтому, ну, так будем болтаться. Ну, просто сейчас мы болтались чуть-чуть над нулем, ну, наверное, будем болтаться немножко под нулем, если мы говорим о темпах роста ВВП. И вторая очень болезненная мера, которая может быть реализована, на мой взгляд, это если действительно они... Ну, вот то, что они заморозят авуары российских госбанков за рубежом, я вот, честно говоря, не верю. Мне кажется, почти невероятным. Это все-таки такое вот уже, ну, одно дело Иран, другое дело Россия. Никакого шовинизма. Вот. Но гипотетически важно. Но если они отключат российские банки от долларовых расчетов,
а это может произойти. Это будет.
Это не то, что это обещают.
Это реально.
Вот один из тех анонсов вот в рамках того закона, о котором я говорю. Это не госдеповские штучки. Это вот в том законе.
Но это реальнее, чем замораживание аваров. Это вполне себе...
Это абсолютно, да, это абсолютно реально. Это на каком-то этапе, ну, просто остановится вообще всю нашу внешнюю торговлю. Потому что за нефть и газ расчеты в основном идут в долларах, особенно за нефть.
И это может произойти уже через 3 месяца.
Нет, это...
Так. Не надо на меня сердиться.
И это произойдет тогда, когда примут этот закон, если его примут, ага. И в тот срок, который в этом законе будет прописан, что это там наступает.
Я поняла. Я сейчас
29 февраля.
Хорошо, я сейчас подумаю о своем поведении. У нас маленькая пауза в программе «Особое мнение». Это Андрей Нечаев.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова, с особым мнением политик, экономист Андрей Нечаев. Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин требует снять Сергея Собянина с выборов. Сенсация. Снимут? Не снимут?
прям готов с любым слушателем побиться о заклад. Ну, вот на любую.
Что с ним?
На любую сумму. О том, что Сергей Семенович точно будет в избирательном бюллетене. Ну, Кумин, в принципе, все делает правильно. Любой кандидат, который видит какие-то нарушения в действиях другого кандидата, он должен требовать, чтобы все было по закону. Вот когда я участвовал в кампании по президентским выборам, наш кандидат от нашей партии, Анатолий Собчак,
да,
кстати, как была единственным кандидатом, который подал официальный иск о снятии с выборов Владимира Владимировича Путина. И даже потом апелляцию к этому иску, но Верховный суд отказал.
А Путин и ныне там, это называется.
Нет, я к тому, что вообще неприкасаемых быть не должно. И вот мы просто своим примером показали, что, может быть, не испытывая там какого-то особенного оптимизма относительно решения Верховного суда, но, по крайней мере, теперь мы знаем, какой у нас славный Верховный суд.
Раньше мы этого не знали же, конечно.
А там же ведь мы как бы знали так, ну, априори предполагали, да, а там же уже конкретные юридические формулировки, ведь надо так вот их так высосать, чтобы и решение не принять, и полными дебилами себя не выставить. Ну, вот мне кажется, им это не очень удалось.
Ну, это тонкая, конечно, работа должна быть.
Вот.
Это такое выпиливание лобзиками.
Значит, ну, что я могу сказать, что, конечно, компания довольно неприличная с точки зрения, что в метро эти бесконечные плакаты, ну, то, что там телевидение показывает, особенно московское, только Сергея Семеновича и только его трудовые и другие подвиги, это не новость, но это мы уже считаем, что это вроде и нормально, но это не нормально. Это ненормально. Человек должен уйти в отпуск и своего избирательного фонда оплатить. Напечатал листовочку там со всеми правильными выходными данными, сколько это стоит, должно быть написано, какой тираж. И дальше волонтеры, если таковые у тебя есть, или там бабушки за плату, эти листовочки разносят по почтовым ящикам или там, не знаю, раздают в руки и так далее.
Я ни секунды не сомневаюсь, что вот с этой точки зрения там все абсолютно идеально. Там все, что нужно, будет расписано в нужные клеточки и таблицы. Любой отчет будет подготовлен так, как надо.
Нет, а вот я уверен, что, скажем так, реклама, которая идет в метро, она не полностью или вовсе не оплачена. Просто здесь же...
А в метро, а знаешь, в метро не идет собственная реклама. Голосуйте за Собянина. Там все время рассказывается, в Москве в следующем году там будет построено столько-то километров того-то.
Да, молодчина. Я ровно это и хотел сказать, что, конечно, очень трудно иногда отличить вот такую тупую рекламу от ровно такой же, но косвенной. Конечно, когда вот там прямо висит огромный плакат «Наш кандидат там Серега».
Нет, Москва стала...
И фотографии,
еще, это понятно. Еще что-то там.
Вот. А когда висит такой же плакат и столь же красочный, и написано, что благодаря нынешнему мэру Москва расцвела, вроде это и не призыв голосовать за нынешнего мэра, но понятно, что это агитация.
Не, ну, собственно,
вот. И такого рода, агитации много, и об этом пишут и в соцсетях, и везде. Это, конечно, не очень прилично. Но другое дело, что компания стала не очень приличной прямо с самого начала, когда решили не повторять эксперимент с Навальным, не допускать никаких оппозиционных кандидатов, ну, так вот, всерьез. Никому не дали подписи, кроме вот там назначенных мэрии, вот там кандидатами будете будете вы, и даже по слухам, вот Кумин, который сейчас добивается снятия, вроде как вовсе не должен был быть кандидатом, а должен был быть Рашкин, там человек известный и достаточно популярный, потому что я человек антикоммунистических взглядов, но вот отдаю должное его известности, популярности и в определенный момент решительности. Хотел он баллотироваться, но вот почему-то в последний момент руководство КПРФ решило, что нет, вот должен совсем другой человек.
Ну, мы знаем, что
вообще никому неизвестный.
Что-то происходит все время.
Прямо скажем, никому неизвестный.
Ну, да.
В отличие от того же Рашкина. Вот, поэтому... Ну, знаете, есть в любом случае один хороший способ, как так. Мне кажется, вот не фигу в кармане показать, а все-таки такую прям натуральную фигу.
Угу.
Это... Ну, смысле, если вам эта вся история, если вам вся эта история не нравится, и вот как в моем случае, вот у меня нет там моего кандидата.
Ну, нет. В общем, не у всех есть, да.
Нет, вот для меня, что Собянин, что там Дегтярев, все одно и то же. Вот. Тогда вот есть хороший способ прийти и все-таки прийти, чтобы твой голос не фальсифицировали, и испортить бюллетень. И, по крайней мере, ну, мы увидим хотя бы вот уровень такого протестного голосования. И если он будет достаточно значимым, ну, теоретически можно вообще добиться того, что будет второй тур, как минимум.
Но это мы возвращаемся к этим знаменитым спорам времен вот той самой президентской кампании, о которой ты сейчас говорил, когда одни говорили, что нужно прийти проголосовать либо за кого угодно, либо испортить бюллетень.
Нет, за кого угодно в данном случае не годится.
Ну, хорошо, да, но прийти все равно. А другие говорили, как, например, Алексей Навальный, вообще не надо никуда ходить, надо их игнорировать, потому что они не стоят вот даже там секунды нашего потраченного времени и внимания.
Ну, я сторонник более активной позиции.
То есть мы возвращаемся опять к этой же самой дискуссии, потому что мы так ничего и никаких выводов мы не извлекли.
Ну, я вот свою позицию как бы сформулировал, наверное, нет времени там долго ее аргументировать, но вот мне кажется, что в данном случае более активная позиция, она лучше.
Угу.
Потому что... Иначе, вот это сейчас вот выборы, а у нас же ведь самые разные безобразия творятся сплошь и рядом. И вот я рассказывал перед передачей, что вот сегодня как раз получил информацию от своих коллег из Архангельской области. Там,
от коллег по партии.
Да. Там на реке практически строят гигантский полигон твердых бытовых обходов. Просто тиражируемая ситуация. Подмосковье, Клин, нет времени перечислять. Просто откровенные экологические преступления, на которые идет местная власть. Когда начинается активный протест, ну, хоть что-то, какие-то там начинаются как бы подвижки. Если граждане говорят, ну, все равно ничего не сделаешь, ну, все равно изберут условного Сергея Семеновича, ну, все равно полигон построят, ну, все равно мы все тут отравимся и помрем, потому что там река и просто экологические бедствия будут, потому что эти вот отходы будут поступать в реку, которая снабжает жителей питьевой водой.
То, что они там называют в Архангельской области полигоном, это просто место, куда сваливают...
Полигон? Это такое официальное название. Да. Оно это... везде такое. Полигон твердых бытовых отходов.
Да.
По-русски говоря, свалка.
Свалка. Это вот то же самое,
но
что
там,
у нас под Москвой.
Свалка такая, она как бы будет эпохальная. То есть не свалка там, какого-то села, а туда будут свозить по 5 железнодорожных вагонов, потому что там есть, значит, железнодорожная ветка, и под станции можно вываливать. И там будут свозить чуть ли не со всего российского севера туда.
Ничего себе.
Ну, по крайней мере, точно из всей области.
А почему там не могут, например, построить в этом же самом месте не полигон, так называемый, а построить какой-нибудь пристойный современный завод, который бы все бы это художественно переработал?
Когда я, что маловероятно, буду губернатором Архангельской области, я точно отвечу на этот вопрос и надеюсь, что положительно, что мы его обязательно построим. Пока вот администрация области, все местные начальники, поскольку это вроде как федеральная инициатива, дают какие-то уклончивые ответы относительно того, помрут ли жители сразу или через какое-то время. Я сейчас это к чему стал говорить? Что, конечно, очень важна активная позиция. Вот на выборах, как мне кажется, это активная позиция, прийти и там испортить бюллетень. Вот в таких случаях, когда это экологические преступления, коррупционные какие-то вопиющие проявления и так далее, это, конечно, уличная протестная активность, ну, помимо петиций и того, что можно сделать в интернете, это еще и, конечно, уличный протест, потому что пока это единственное, что реагирует власть. И вот то, что мы начали, потому что надо заканчивать, видимо, какой будет реакция
полторы
Путина?
Минуты еще есть.
Какой будет вот завтрашняя реакция Путина на предложенную пенсионную реформу? А это вопрос, как мне представляется, как и какую информацию ему донесли о протестах против вот того варианта пенсионной реформы, который предложен сейчас.
А ему доносят не ту информацию, которую он хочет услышать, например?
Ну, этого я не знаю. Я последний раз заходил в кабинет президента Российской Федерации в 1993 году с информацией. Вот, что ему доносят, я не знаю. Нет, ну, я думаю, что он и объективную информацию тоже заинтересован получать. Поэтому, если ему скажут, что действительно народ вопиет, может быть, будут какие-то серьезные поправки. Если сказать, слушай, ты вроде пронесло. Ну, что-то там немножко побудили всякие там коммунисты с либералами этими паршивыми. Ну, вроде народ...
Навального подзакрыли.
Ничего, народ доволен, чемпионат мира хорошо прошел. Ага. Нормально. Ну, да. Да, как сказал Дмитрий Анатольевич, лекарство горькое, но полезное. Ну, вот что-нибудь подобное в своей тоже такой остроумной, красочной манере скажет и Владимир Владимирович.
Ну, послушаем.
Ну, да. А в конце, может быть, добавит, может что... Быть. Но все-таки вот я понимаю, поэтому девушкам не 8 лет, а 7,5. Из 19-го от 20-го.
Да.
Или там матерям-героиням скидка.
Ну, понятно. Спасибо большое. Это Андрей Нечаев в программе «Особое мнение».